братья, давайте мы подведем итог, как бы, нашим рассуждениям. Некоторые здесь у меня есть вот вопросы, на которые я хочу, чтобы мы обратили внимание, сейчас порассуждали. Мне легло на сердце так, чтобы не просто провести это как монолог такой, да, а как диалог вместе с вами. Я буду читать вот записочки, я немножко их как бы сгруппировал по темам похожим, и мы вместе с вами будем рассуждать сейчас. Ну, читаю первую записку. Проблема – пассивность молодежи. Нет желания ходить на молодежные собрания, ездить на посещения, в лагерь, на молодежное общение. Причины – работа, учеба. Как поступать? Как зажечь молодежь? И еще есть тоже подобное. Пассивность. Я выделяю здесь слово такое пассивность. Братья, я думаю, что мы с вами с таким переживанием сталкивались. Я имею в виду все руководители. Пассивность. Может быть, есть, как обычно, вот в группе есть более активные, которые активно участвуют, там и пение, и в проповеди братья участвуют, и в музыкальном служении участвуют. А есть, которые неактивны в служении. И вот здесь эта проблема – пассивность молодежи. Если с этим фактом просто смириться, ну, пассивность и пассивность, будем делать, что можем, и на этом все. Это, конечно, будет, я думаю, не совсем правильно. Нам надо все-таки обозначить, что мы можем предпринять, чтобы вот из этого пассивного состояния молодежь вывести. Я бы так предложил, у нас тут четыре, можно сказать, таких области или края, где есть молодежные работники. Я так бы предложил вот сейчас из каждого края или области, чтобы по одному брату так могли сказать, как они видят, как выйти, как помочь выйти человеку из состояния пассивности, как стать ему активным участником служения. Я думаю, ты из Краснодарского края, брат Саша, наверное, ты скажешь, ты у нас один из опытных братьев, мысли скажи. Вот из Ростовской области, братья, ну, кому можно предложить? Я так думаю, наверное... Ну, подумайте, братья, сами, у кого есть желание, наверное, так будет лучше, чтобы не я это делал, а вы. Ну, и также из каждой области. Подумайте и скажите кратко свои мысли, я скажу мои мысли, и потом дальше пойдем, а потом все это мы вместе, и потом об этом мы помолимся. Пожалуйста, Александр, как ты вот видишь, есть у вас тоже такая проблема, что есть кто-то активный, кто-то менее активный?
Чтобы это поделиться, рассказать, и так каждый, я думаю. А когда вот, например, никаких заданий, вот кто скажет? Ну, опять же таки, 2-3 человека, которые активные, будут участвовать, а остальные сидят, им все равно. И это, оно не способствует тому, чтобы человек, ну, как бы шевелил мозгами и старался, ну, больше активным быть. Вот я думаю, нужно...
То есть хорошо организованная работа, да, в группе.
Да. Так можно сказать. Привлекать, чтобы он участвовал, задавать вопросы ему, лично ему. Потом, например... Если человек, ну, видно, что способный, если его развить, то я думаю, что надо давать ему, ну, проявить себя. Например, ты старший в этой группе, и что-то подготовьте. Угу. И тогда его будет, ну, как бы подталкивать к тому, чтобы этот человек, ну, как-то действовал и других понуждал, и сам будет.
Хорошо.
То есть загружать работой и...
И видеть активность, да, ее еще больше. Хорошо. Хорошо, братья Ростовской области, кто может сказать ваше мнение? Что вы видите? Как сделать более активным? Пожалуйста.
Братья, я так думаю, что в этом и у нас большая проблема есть. В общем-то, чтобы зажечь молодежь, нужно самому, наверное, гореть.
Вернее, самому гореть.
Да. Ну и жить с ними. С молодежью нужно жить. И у нас проблема в том, что наш руководитель молодежи многодетный отец. И дети все один другого меньше. И поэтому для молодежи не сильно много времени остается. Понятно, что так у нас все проходит, ну, вроде бы как нормально, но мы видим, что в этом есть проблемы. Ну, а так, чтобы вот тот, кто жил с ними, вообще с молодежью, это бы хотелось бы, конечно, чтобы такой вот брат не занятый был. Вот. Но у нас пока такого вот нет. И вот из-за этого, я думаю, что все переживания. Ну и еще, что у нас, я вижу, что в последнее время люди не сильно интересуются Библией.
Это будет отдельная тема, здесь
да,
есть
да,
она.
Да. Я думаю, что отсюда тоже, и когда человек духовно развивается, или интерес у него к Евангелию, к Библии есть, к Слову Божьему, то он и сам горит, и другие зажигает.
Хорошо. Луганск, пожалуйста. Ну, пожалуйста, можно дополнить. Да, да. Очень правильно. Конечно. Я только хочу сказать, братья, вы вот сидя, да, вы отмечаете эти мысли. Это ж важные мысли. Я вот смотрю, некоторые куда-то смотрят, братья. Братья, в тетради отмечайте эти мысли. Это очень хорошая уже, можно сказать, мысль потом будет к вашей работе. Пожалуйста.
90% зависит от руководителя молодежи. Если он сам пассивный, то выбиваются так кое-какие, которые хотят жить. А в основном это беда руководителя молодежи.
Вот, пожалуйста. Пожалуйста, Луганск. Пожалуйста. Вот я понял вашу мысль. То есть, вот с такими вместе трудиться, они обретают какой-то опыт, да, именно в том, чем они неактивны, обретают опыт, и потом более ревностно будут трудиться. Очень хороший метод. Пожалуйста, еще, братья. Пожалуйста, кто еще желает, что добавить к этой теме? Пожалуйста. То есть, если сильно активный руководитель, плохо, и вот такой неактивный, тоже плохо. Надо что-то иметь среднее, да? Среднее. Но это среднее, я думаю, как раз это оно в этом и выражается. Приобретать сотрудников, распределять служение, поручать другим, способствовать, вот это будет наша, конечно, задача. Пожалуйста, еще кто может что дополнить? Пожалуйста. И это бывает. Пожалуйста.
Бывает человек, например, он неактивный, но что-то попросили у него сделать, он не сделал. Ну, вот и все, он пассивный, он не хочет делать. А если все-таки убедить его, может быть, не раз подойти, второй, третий, то сила убеждения, она все-таки действует на сегодня. То есть, если ты хочешь, чтобы человек трудился, ну, надо его убедить. Убедить, поговорить, ну, как-то не оставить в покое.
И убедить, и помочь, как уже сказали. Взять и помочь, хотя бы раз с ним что-то сделать. Мы коснемся дальше проповеди, я просто не хочу детализировать эти мысли. Мы пока в общем говорим, как сделать человека активным. В деталях поговорим еще. Все, братья, или у кого-то еще что-то горит в сердце? Ну, пожалуйста.
Я еще так думаю, и вижу тоже по нашей молодежи, что очень большое влияние и результат действительно налицо.
Собираются каждый день для молитвы.
Если,
для молитвы.
Да. Если вот они это, не, да. Не могут собраться, они созваниваются.
Вот так. Угу. Ну, и еще последнее, наверное, хорошо. Хорошо, братья, вот мы немножечко так осветили эту проблему, неактивность. Конечно, я скажу, тут может целую диссертацию вот на эту тему сейчас вот составить. Но что я хочу сказать? Конечно, здесь причин очень много. Почему бывают люди неактивные? То, что мы и сказали, можно еще немножко дальше посмотреть в семью, в какой среде живет этот брат. Еще очень большое влияние окажет на личность, это его общество, с кем он проводит время, на каком положении он там, в детской группе, в младшей, там, в средней, в подростковой группе. И порой то, что там уже сформировалось, он с таким же багажом переходит сюда и продолжает плыть по течению такое, какое создалось там. Вот эта мысль, которая здесь звучала, где-то сотрудничество между подростковым руководителем и руководителем молодежи, я думаю, это стоит внимания на это обратить и продумывать эти какие-то общения, какие-то контакты. Вот. И в то же время необходимо, ну, эта цель есть такая и у всех детских руководителей, чтобы способствовать развитию каждого ребенка, участию его в служении. Братья, конечно, задача эта трудная, но неразрешимых, наверное, задач не будет, если мы будем просить у Бога мудрости и просить у Бога благословения. И с Божьей помощью вот эти советы, которые мы уже здесь с вами высказывали, будем их использовать. Конечно, я тоже считаю, что одна из самых влиятельных, можно сказать, факторов, вот, это состояние руководителя, его контакт с молодежью. Я бы выделил это самое основное. Его состояние и его контактность. Если есть контактность от сердца к сердцу, если есть эта способность вот, вникнуть в причину, понять это почему, вот, если есть такой личный контакт и личное общение с братом или с сестрой, если есть эта заинтересованность, чтобы человек имел участие в служении церкви. Вот, ну, пример такой приведу. Есть люди, которые очень легко участвуют, декламируя стихи, участвуют в пении. Очень легко. У них и способность к этому есть. И как-то это выделяется, выделяется, а у тех, которых меньше способность, те, наоборот, уже группируются, как бы сказать, на заднюю лавочку. Есть такой термин. Я думаю, что для хорошего руководителя должно быть переживание, чтобы все принимали участие. Все принимали участие. Здесь можно найти различные методы. Может быть, организовать даже такую какую-то группочку из таких менее активных, вот, и направить их в какую-то маленькую общину, там, где мало слушателей даже, там им легче немножко будет упражняться в этом. Вот. С ними самому поехать, проанализировать их участие. Если это, может быть, братья, которые только начинают проповедовать, или тот, который декламирует, или тот, который поет, какие-то дать советы, помочь испытать радость от совершаемого служения. Я бы вот это выделил бы так. Когда человек испытывает радость от совершаемого служения, это придает ему вдохновение и желание трудиться дальше. Ну, а то, что здесь вот в этой записке было отмечено, что кто-то из-за работы, кто-то из-за учебы, я думаю, здесь уже эта ответственность на нас. Нам необходимо назначать удобное время, конечно, для всех, учитывая все обстоятельства. Если у кого-то, допустим, кто-то учится, сессия сейчас идет, или подготовка к экзаменам, конечно, человек будет иметь трудности и куда-то не поедет. Но это все учитывать, мы учитываем это в зимнее время для молодежного служения, там, в январе, или летнее, в августе, в июнь, в август, да, когда нет экзаменов в общеобразовательных школах или еще где-то. То есть это надо все учитывать. Вот. И, может быть, надо не к жертвенности тогда уже призывать, а просто учитывая обстоятельства, вот планировать тогда работу, и тогда будет, может быть, и активность. А вот еще такой вопрос. Как вразумлять подростков и не членов церкви, из молодежи, плохо ведущих себя на собрание, жуют жвачку, шумят, играют с телефоном, чтобы не обидеть и не потерять. То есть, как вразумить, чтобы не обидеть и не потерять. Я думаю, делать замечания, вразумлять, это, конечно, очень сложное дело. Это целое искусство подойти и сказать так, чтобы ну, это возымело правильное влияние и был хороший результат. Конечно, более лучше, чем сказано в Священном Писании, не скажешь. Это с глазу на глаз, это один на один. Вот, беседовать с теми, у кого есть такие проблемы. Когда проблемы озвучиваются через микрофон, я скажу, это плохо срабатывает. Когда проблема решается лично с тем, кто так себя ведет, а еще если даже домой к нему прийти и в хороших таких вот взаимоотношениях отметить что-то и положительное в этом или подростке, или молодежи, то я думаю, тогда это примется лучше. Вот мне приходилось делать такие выводы. Есть люди по природе физически активные. Вот активные. Если работа, он будет в числе первых. Ну, в силу своей активности идет общение, он поворачивается лево, что-то говорит, справа что-то говорит, он успеет где-то достать телефон, может кому-то сообщение отправить. Ну, такой гиперактивный человек. Вот. Ну, я думаю, с таким человеком, вот так вот перед всеми там стыдьми, надо работать индивидуально. С такими людьми надо выходить на домашний контакт, прийти дома, пообщаться, побеседовать, показать ему. Бывают такие люди, даже они не замечают того, что они разговаривают. Я как-то ревную тоже о том, что в собрании была тишина. И вот смотрю, в хоре там братья, хорошие братья, все, и серьезные братья даже. Проповедь идет, они раз друг другу что-то говорят, тот тому. А бас еще такой низенький, прям такой, шум такой идет. Вот. Я на них так гляну, они ради, вот все успокоились. Опять смотрю, опять они. Вот. Ну, надо видеть, что не всегда есть умышленность сделать какое-то зло. Просто в силу своей активности человек где-то общается и выражает себя. Конечно, надо правильно реагировать на такие вот явления, и тогда мы не будем создавать какой-то агрессивности, не будем конфликта устраивать, а, конечно, будем решать проблему, если будем так вот с таким подходом подходить. Но я на эту тему хочу сам еще ответить, и все, мы пойдем дальше. По вопросу тут жевательные резинки. Ну, что на эту тему можно сказать? Я думаю, что хорошо, если перед общением, если мы едем на какое-то подростковое или молодежное общение, едем, мы эти все вопросы оговариваем перед тем, как выезжаем. Братья и сестры, телефоны выключим. Давайте, чтобы нас ничто не отвлекало. Мы поговорим о внешности, мы поговорим о поведении, мы поговорим об участии. Это все напомнить, озвучить, и я думаю, что каким-то таким вот влиянием от этих проблем можно отходить именно таким методом. Я замечал, сколько вот так вот, когда такие окрики вот через микрофон, когда еще кого-то там, кому-то предложат встать и постоят его при всех, это порой развивает у плотских людей даже какую-то гордость. Да, и смотришь, и другие еще встанут с ним рядом. То есть это может быть, конечно, плохо. Ну, хорошо, это такой, как в форме совета. Следующий вопрос. Вопрос вот такой. Стремление молодежи устроить жизнь земную и не стремление к служению. Это немножечко похоже как с активностью, но немножечко оттенок здесь другой. То есть нет активности в служении. И вопрос следующий, рядышком он здесь. У молодых братьев нет желания проповедовать. Вот нет активности в служении. Как я уже сказал, кто-то активно принимает участие в пении, там, в декламировании стихов, а кто-то менее активно. И это формирует уже такой взгляд как бы на жизнь. Конечно, это очень серьезный вопрос, как сделать, чтобы молодежь была духовна, чтобы она занималась или имела стремление только духовного служения. Ну, это сложно, потому что мы живем в материальном мире и нуждаемся и в материальном чем-то. Братья, я бы тоже так предложил. Давайте немножечко вот скажем наше мнение. Как мы практикуем, чтобы братьев сделать активными в проповеди? Какие усилия предпринимаем? Может, давайте вот так вот опять, братика 4, выскажемся, а потом мы и подведем итог такой. Ну, из Краснодарского края. Давай, наверное, ты сейчас скажи, вот как вы практикуете среди ваших братьев участие в проповеди. И все ли ревнуют, как получается привлекать к этому труду? Удерживает. Хорошо, братья. Значит, мы можем выделить здесь что? Это тематические собрания, вот, и посещение малых групп. Это вот уже, видите, уже совет такой, добрый совет, как начать братьям проповедовать. Пожалуйста, Александр. Пожалуйста, Гена. Хорошее дело. Я тоже слышал кружок проповедника. Даже в лагерях некоторых проводится кружок проповедника. Я думаю, это очень хорошо. Пожалуйста, еще, братья. Пожалуйста, потом Денис скажешь. Пожалуйста, Миша, пожалуйста. Научить. Хорошо, пожалуйста.
Я думаю, помочь ему откопать тот талант, который есть в нем. Там же есть сестер тоже.
Ну, конечно.
Может быть, он сам увидит себе и способ откопать этот талант.
Хорошо, еще, пожалуйста, братья. Пожалуйста. Ну, то есть, это та же мысль, то есть, побуждать и помогать. Побуждать и помогать. Братья, кто-то еще что-то может дополнить, такое вот, то, о чем мы не сказали сейчас вслух? Ну, я дополню. Братья, конечно, я понимаю так, и к этому сам в свое время стремился, и считаю, что очень хорошо, что стремление-то есть у нас у всех руководителей, чтобы братья в молодежи все были участники проповеди. То есть все участвовали в проповеди. Может быть, в начале служения, когда-то сказать, может быть, участие в тематических собраниях, когда мы проводим. Очень хорошо, когда мы проводим эти собрания, но до них мы разрабатываем программу. Я в свое время помню, мы брали какую-то тему с братьями, ну, общую тему, а потом с братьями, теми, которые будут проповедовать, оставались отдельно, разрабатывали эту тему проповеди, и ее потом делили на 4 или 3 участия. Каждому брату определяли те тексты, на которых он будет рассуждать. И здесь нет повторения, и здесь объемлется вся тема, потому что опытный руководитель, он может эту тему изучить, и потом ее предложить, и сориентировать братьев. Потом им только остается разработать уже конкретно проповедь в своем направлении, и в ней принять участие. Очень хорошо, когда пройдет такое тематическое собрание, когда руководитель оставляет проповедующих отдельно, вот, и свои замечания им подскажет, ну, так аккуратненько, чтобы не ранить. Конечно, отметит положительные стороны и отметит там, где у него были слабые места. Слабые места, я понимаю, какие. Ну, может быть, там примеры, ладно уже, но чтобы никогда не было никакого искажения в Писании. Что если уже читает Писание, то лучше не по памяти, а лучше его прочитывать конкретно. Я вот так вот у себя вспоминаю, сейчас некоторые анализы писал. Брат приводит пример и путает из двух историй, делает одну историю. И это, я вам скажу, так смотрится плохо. И кто-то уже улыбается, он думает, что так хорошо все воспринимается. Вот. А оно наоборот, критика. Или какой-то пример такой, знаете, уже тоже такой избитый, но он его чуть освежил, вот, своей точки зрения. И тоже это очень плохо. Поэтому хорошо, когда мы аккуратно анализируем вот эти все проповеди, которые звучали, и аккуратненько подсказываем и воодушевляем дальше. И я бы дал совет, чтобы все руководители поставили цель, чтобы все братья из молодежи проповедовали. Уже у кого оно как получится, лучше или хуже, не все будут проповедниками, но хотя бы, чтобы все попробовали себя в этом служении. И пусть они попробуют. Или к молитве когда-то сказать, может быть, где-то, или на периферии, или поучаствовать в тематическом собрании. Ну, чтобы все попробовали. Если мы здесь не поможем начать проповедовать, то когда человек выйдет из молодежи, как вы думаете, ему легче будет или труднее потом начать проповедовать? Однозначно труднее. Он вообще, может, даже никогда уже к этому не подойдет. Поэтому здесь надо помочь начать проповедовать. Пожалуйста. Но я скажу мое мнение. Хорошо, чтобы, когда тематическое собрание, я думаю, хорошо, чтобы согласовать с братьями служителей. Не, ну здесь должны все участвовать, в молодежи должны все. Тут как, если брат в молодежи, конечно, если все нормально, у него духовное состояние, но вы же видите, да, я думаю, тут всех надо воодушевлять. А уже когда в собрании участвуют, я думаю, хорошо бы немножко согласовать со служителем, потому что братья, ну, больше знают и какие-то, может быть, знают и проблемы. Может, человек имеет способность ораторствовать, да? Вот. А духовное состояние у него проблемы. Может, он вчера только о чем-то исповедовался, каялся, да, сегодня он пойдет уже учить. То есть это надо учитывать. И я думаю, с братьями хорошо это согласовывать.
А можно такой вопрос?
Пожалуйста. Понятно, понятно. Нет, но я думаю, знаешь, я говорю слово, допустим, вот это слово периферия, да? Я говорю не с тем, что там люди второго сорта, нет. Ни в коем случае, даже в сердце этого нет. Я говорю, что там аудитория поменьше. И часто даже чисто психологический барьер переступить, встать и говорить. Некоторые вот так вот встанет, а сам смотрит вот куда-то. Даже он и не читает конспект, а просто вот так он встает и разговаривает как бы сам с собой или с блокнотом своим, вот или с Библией. У него даже трудно поднять глаза. Я скажу, хорошо, что руководитель даже вот этому искусству научил, что когда ты начинаешь проповедовать, тебе нужно стать перед всеми, тебе нужно посмотреть на всех, изучить, ну, это мгновение, взглядом весь зал, и дальних, и ближних, изучил, ты понял, да, и ты, пока идешь вступление, да, ты всех рассмотрел, ты понял свою аудиторию, и ты уже общаешься. Конечно, это все искусство проповеди. Здесь надо нам и самим, конечно, в этом ревновать, ну, и учить, конечно, правильно
других. Пожелать на периферию надо не только слабых проповедников, а вперемешку.
И сильных тоже.
Трех молодых прислали, они по 5 минут сказали втроем, и собрание за 15 минут закончили.
Склады
прилетают
в Краснодарского края.
Да.
И когда я начал вот нам получается в центре, все остальное.
Ну хорошо.
Воронежская, Демская периферия.
Да, да.
До Краснодара не надо дойти.
Пожалуйста. Ну, я думаю, что вопрос проповеди, он, конечно, здесь человек должен был покаявшимся и возрожденным. Вот это, думаю, критерий самый первый. А если человек уже готовится к крещению, то я думаю, то...
Необращенный только среди детей может.
Конечно.
Не, братья, тут я думаю, что в зависимости от местных условий. Ну, например, в хоре принято так, что в хоре поют только члены церкви. Но в маленькой церкви в обычном хоре участвовали подростки, и МХО об этом знали и считали это нормально. А иначе хор не будет, иначе некому. А представьте, молодежная группа, в которой все сестры, только два брата.
Ну да.
Но они уже покаялись. Они здравые братья, готовятся к крещению. Ну что, пускай сестра скажет или пускай два брата. Пусть два брата скажут. А если есть члены церкви, значит члены церкви будут говорить.
Ну, конечно, конечно. Пожалуйста, братья, эта тема одна из таких самых, может быть, я бы сказал, для руководителей. Эта тема одна из важнейших. Пожалуйста, есть ли у кого какой-то вопрос еще, может быть, или дополнение сказать? Как воодушевить братьев к проповеди? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, Александр, ты у нас, конечно, умеешь сказать. Ну что, братья, по проповеди есть еще у кого какая мысль? Пожалуйста. Да, братья, это все наша ответственность научить проповедовать, вести в служение, помочь понять себя в этом служении, в другом, там, в третьем. Это наша ответственность, ответственность руководителя молодежи. Братья, ну, есть еще такие незначительные здесь вопросы. Да, ну, пожалуйста. Невозможно остановить, да? Ну, братья, я считаю, что это тоже вопрос. Вот надо учить выражать мысли ясно, кратко и не говорить лишнего. Надо, ну, давать направление сразу, что проповедь, она должна иметь время ограниченное в служении. Она имеет такое время. Поэтому 7-10 минут, ну, максимум 15 минут, это, я считаю, уже самый-самый максимум. Поэтому надо сразу оговаривать с братьями это время. И тогда, я думаю, проблем и не будет много. Один из пресвитеров так предупреждал на братском, говорит: братья, когда вы долго говорите за кафедрой, вы не обижайтесь, но я вас буду по пяточке вот так ногой аккуратненько стукать. Ну, вот так вот. Может, как-то уже договариваться. Я вам такой пример приведу. Один, значит, брат, такой неплохой проповедник был. Вот. Но у него есть склонность такая была длинно говорить. И они договорились с женой своей так. Вот если она сидит, и в ней или Библия, там сборник, что открыто, значит, еще можно проповедовать. Если уже время заканчивается, она закрывает, значит, это самое, и на него вот так смотрит. Он глянул, уже все закрыто. Все, будем заканчивать, уже все так. Ну, это может быть так уже сильно наивно, я бы так сказал. Но я думаю, как-то вы уже контактируете с братиками, чтобы они на вас смотрели. Вы как-то их или воодушевляете, или как-то уже там какими-то движениями такими ограничиваете. И будет хорошо, думаю. Ну что, братья, один из вопросов, я думаю, который объемлет, может быть, все эти вопросы, которые вот мы сейчас рассуждали. Вопрос. Руководство церкви слабо вникает в жизнь молодежи и в ее проблемы. Я думаю, вот это одна из причин, которая порождает потом вот эти вопросы, о которых мы рассуждали, и которых еще можно было вскрыть некоторые вопросы, когда руководство церкви слабо вникает в молодежную жизнь и в ее проблемы. Конечно, это серьезная такая тема, взаимоотношений молодежи и руководства церкви, молодежного руководителя и пресвитера церкви. Я думаю, там, где молодежный руководитель прилагает все силы, чтобы быть сотрудником у пресвитера, и пресвитер прилагает все усердие, чтобы сделать руководителя молодежи своим сотрудником, я думаю, там это все, оно будет естественно. И пресвитер будет малейшую возможность использовать, чтобы идти на молодежное собрание, прийти и провести там беседу. И он будет этой молодежной жизнью жить. Потому что, когда пресвитер редко бывает, он отрывается от молодежной жизни, от этой проблемы. И так вот мне некоторые братья свидетельствовали, что «Да я пойду, а что я там буду делать? Я и не знаю даже, что там делать и что там говорить». Ну, вот такая проблема есть. Поэтому, я думаю, здесь необходимо руководителю молодежи стремиться к сотрудничеству с пресвитером, делиться своими переживаниями, своими проблемами, находить время для личной беседы, находить время для совместной молитвы с пресвитером. И пресвитер, в свою очередь, тоже должен это делать. Но здесь мы говорим сейчас к руководителям. Поэтому, когда именно руководитель молодежи проявляет в этом активность, приглашая пресвитера, говоря ему, какие проблемы есть, вот когда они вместе об этом молятся и обсуждают, и тогда пресвитер может и прийти, и принести нужную пищу на молодежное служение. Поэтому я считаю, братья, если у кого вот эта трудность какая-то есть, да, то вы идите первым навстречу, если к вам кто-то не идет. Идите первыми. Я думаю, вот эти все проблемы, о которых мы рассуждали вот сейчас здесь, неактивность у молодежи, там нет участия в проповеди, влечет мир, нет ревности в служении. Все это с братьями вы можете обсудить, вместе с ними помолиться, пригласить их. Мы иногда у себя практиковали и практикуем, допустим, такую практику, чтобы благовестник пришел на собрание к молодежи, провел тему о благовестии. Диакон пришел о практической жизни в церкви, участие. Вот. Пресвитер кто-то пришел, может быть, какую-то провести тему об освящении, о чистоте, об участии в духовном служении. Ну, то есть, вот когда вот такое есть, вот слияние, можно так сказать, и руководство церкви, и молодежной группы, конечно, тогда, братья, будет и успех. Вот по этой теме есть у кого что дополнить? Вопрос церковь и молодежь. То можно сказать, или вопрос, если у кого есть, пожалуйста. Но я так думаю, что... Ну вот я думаю, что лучше бы вот такие вопросы серьезные, их с братьями-служителями обсуждать. Но если у вас есть пресвитер, если он пресвитер, то пресвитер должен очень переживать за молодежную жизнь. И может действительно где-то он не в курсе, вот, каких-то проблем. Прийти к нему не с тем, чтобы, как такое слово, мне оно не нравится, да, стучать там или еще что-то. Нет, не в этом дело. Прийти сказать, что есть у нас такая проблема. Прийти и и вместе пост может даже назначить, побыть в посте. К примеру, если руководитель молодежи видит, что кто-то явно отходит от церкви, явно уходит в мир, но пресвитер этого еще не видит, а руководитель уже увидел. Ну как об этом не бить тревогу? Нужно подойти и побеседовать самому лично и служителю сказать, и его, ну, или пригласить, или еще как-то способствовать этому. И я думаю, будет тогда хороший результат. Конечно, если вы какому-то неопытному братику скажете, а он скажет своей жене, а жена скажет родственникам, и забродит тогда, кто его знает что. А служитель, он несет ответственность. Поэтому я думаю, что такое не может быть идти от служителя. Пожалуйста, еще, братья. Это тоже вопрос. Да.
Друзья, руководитель молодежи – это помощник пресвитера. И руководитель молодежи нужен для того, чтобы пресвитеру было легче. То есть часть работы пресвитера в сфере молодежи он берет на себя. И поэтому те вопросы, с которыми руководитель молодежи справляется, справляется успешно. Ну, естественно, какие-то трудности есть, но это текущая молодежная жизнь. И слава Богу, если загружать всем пресвитера, у него, кроме вас, еще 250 членов церкви, кроме молодежи. Ну, такое может быть. Так же, да? И поэтому то, что руководитель молодежи не может понести, не может справиться, где нагрузка для него слишком высока, или он видит опасность, которую он уже не может, которую он не может предотвратить, он информирует руководство церкви. Никто в этом случае не будет соблазняться. Абсолютно никто. И те же виновники, они будут понимать руководителя, что он иначе не должен был поступить. Но если во всех мелочах докладывать пресвитеру подетально о каждом, зачем тогда руководитель молодежи нужен, если всю ту же нагрузку пресвитер все равно несет на себе?
Братья, у нас есть еще несколько минут, и я хочу прочитать текст. Вот такой текст из Священного Писания. Вернее, два текста хочу прочитать. 17 глава Евангелия от Иоанна и 21 глава Евангелия от Иоанна. 21 глава Евангелия от Иоанна. Очень известный текст. Это где Господь беседует с Петром после его отречения. С 15 стиха. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Братья, я бы вот обратил здесь внимание. Дальше он говорит, «Овец моих». Я бы обратил здесь внимание на это слово. «Паси агнцев моих, паси овец моих». Я обратил это внимание всех, что это все Божие стадо, это все Божьи души. И поэтому в нашей работе с молодежью, нам это всегда нужно носить в сознании нашем. Мы трудимся с Божьей собственностью. Мы трудимся с душами, которые принадлежат Богу. И нам Бог это поручение дал. Паси моих овец, паси. Пасти. Это значит, мы говорили как-то на одном из семинаров наших, мы говорили, это и забота о них. Это и питание, это и охрана, и сюда все входит, и обучение к служению, пасти. Пасти, то есть дать то, в чем есть нужда, дать потребное, пасти. И как хорошо, чтобы мы так пасли, чтобы напасли, такое хоть это неправильное слово, то есть сделали сытыми, насыщенными Божьей благодатью тех, кого поручил нам Бог. Паси агнцев моих, это мои агнцы. А я тебя нанял на труд, виноградник мой, ты паси их. Вы знаете, вот в этом году, я много раз тоже читал этот текст, вот в этом году обратил внимание, и так как-то меня Господь коснулся, что как нам необходимо это помнить, что это Божий народ, и нам поручено в нем трудиться. И вторую мысль, которую хочу к молитве прочитать, это 17 глава Евангелия от Иоанна, это молитва Иисуса Христа. 24 стих, выделю вот это, только этот стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Я хочу здесь выделить вот это выражение «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Эти слова сказал Господь. Эти слова сказал перед тем, как Ему идти на страдания и потом уйти в Небесное Царство. И Он говорит эти слова Отцу: «Отче, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Братья, вот это желание доброго пастыря, чтобы его паство было там, где будет он. Это желание, которое двигало нашим любящим пастырем всю его жизнь на этой земле. И двигало его желание вот именно это, чтобы мы были там, где он, когда он оставлял небо, пришел на землю. Это желание, чтобы мы были там. Это жертвенность его. Это полная отдача его, когда он ночами проводил в молитве, а днем с людьми. Он из... Вот это слово... истощал себя, он отдавал себя, всего отдавал себя. Я однажды услышал эту мысль, почему Христос так быстро умер на Голгофе? Ну, одна из мыслей та, что все бремя греховного мира легло на него. Это духовная нагрузка. Но он физически истощился от того, что такую нагрузку нес. Постоянно общение с людьми, постоянно участие в служении проповеди, знания беса. Он истощал себя тем, что, поднимаясь на гору, общаясь с Отцом, проводил ночи в молитвах, физически истощался. Но это было... Братья и сестры, это было его желание, оно побуждало его к этому, там, где я, чтобы они были со мною. Вот если это желание доброго пастыря будет нашим желанием, чтобы тех, кого Бог вверяет в наши руки, чтобы они были там с нами. Я хочу обратить внимание еще на момент очень важный. Кого мы считаем молодежью в церкви? Ну, некоторые считают только членов церкви. Я считаю, правильное понимание, нужно считать молодежью в церкви всех, кто в молодежном возрасте. Да, есть молодежь, члены церкви, есть еще не члены церкви. Но все это молодежь церкви, за которую мы несем ответственность. Да, кто-то перестал ходить на молодежное собрание, мы, может, ему что-то сказали или позвонили, он не пришел и оставили его в покое. Но он уже избрал путь мира сего, он уже где-то там курит, он уже где-то, может, и выпивает, и еще что-то делает. Мы говорим, это мирской человек, и сняли с себя ответственность вот за эту душу. Это неправильно. Братья, я думаю, что руководитель молодежи, помощники и вот весь, можно так сказать, активный состав молодежного служения в церкви, они должны об этом переживать. Очень мне вот было приятно услышать, что брат Андрей вот это свидетельство сделал, что они взяли и подняли этот список, взяли и собрали этих людей и стали за них молиться. Братья, это движет только любовь к людям, чтобы там, где мы будем, туда, куда мы стремимся, чтобы они были с нами. Вот так вот переживать о тех, кого нет рядом с нами. Вы помните, в прошлые времена пелся этот гимн очень часто. Вот кто же в этом остается виноват, да? Кто-то будет горько слезы лить, что сегодня некоторых нет среди нас. А нам их никак нельзя забыть. Пусть Господь поможет нам не забыть тех, кто в молодежном возрасте еще, тех, кто, у кого, может быть, кто-то один из родителей, члены церкви. Их надо считать нашей молодежью. Да, может быть, остывшей, может быть, не посещающей, но надо нести на себе это бремя, это наша ответственность. И идти навстречу к ним, если они к нам не идут. «Отче, которых Ты дал мне, хочу там, где я, и они были со мною». Это желание доброго пастыря. Пусть оно будет в наших сердцах. Дорогие братья, давайте мы сейчас помолимся. Помолимся о том, чтобы Господь благословил наше служение, чтобы молодежь активно участвовала в служении церкви, активно участвовала в евангелизационной работе, чтобы молодежь духовно возрастала. Будем просить у Господа, чтобы Господь дал нам мудрости, вот хорошего контакта с руководством церкви, чтобы молодежь наша в одном, можно сказать, таком вот Но одной группой, чтобы мы все жили, чтобы не было никакого разделения. Я вот так вот просматриваю, вот слава Богу, ни одного из вопросов не было, проблема разделения у молодежи. Мы прошлые семинары, позапрошлые, на это обращали внимание. Слава Богу, значит, я делаю выводы, что, возможно, эта проблема, она уже исчерпала себя. Слава Богу. Пусть Господь нас благословит. Вот эти две мысли я только, что и легло мне на сердце вот именно сейчас предложить. Это почитать молодежь Господней и иметь желание, чтобы они были там, куда мы стремимся. И я думаю, когда вот с таким пониманием мы будем совершать служение, как Господь говорит, это мои, а мы имеем желание, чтобы там, где мы, чтобы и они все были вместе с нами, помолимся, чтобы Господь благословил нас так трудиться, чтобы все, что дал нам Бог, привести в обители Небесного Царства. Аминь.